Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем перечитывать историю Гедона, сына Иоава, и будем сегодня читать из 8 главы книги Шафтим, или книги Судей. Мы оставили нашего героя Гедона, когда он преследует воинство Мидьянское. По его призыву к этому преследованию присоединились сыны колена Ефраима. Сыны колена Ефраима преуспели, им удалось взять в плен князей мидьянских Орева и Зева, обоим отрубили головы, и их головы принесли Гедону за Иордан. Вместе с тем, с присоединением ефраимлян происходят и споры в стане Израиля. Об этом мы читаем с самого начала 8 главы. «Ваимру Элав иш Ефраим, и говорили ему сыновля Ефраима, «Ма гвара зе асита лану? Что это ты сделал нам? Лебильти карата лану? Как же ты не позвал нас? Ки алахта лилахем мидьян, когда ты шел воевать с мидьянами? Ваериву и то бехиска». И очень сильно ссорились они с ним. Колено Ефраима, сыновья Иосифа, одно из колен, двух колен, Иуды и Ефраима, которые претендуют на первенство в Израиле. И, естественно, они приходят с вот этим вот орелом первенства, с претензией к Гедону, как же ты не позвал нас, нас надо было первыми звать, участвовать в этой войне, как ты мог без нас начать войну? Это естественное возмущение, их статус первенцев пострадал. «Вымер Алеем» и сказал им Гедон, «Ма сети атакахем, что бы я еще мог вам сделать? Ало тов алелот Ефраим ми вацир везер». Даже самые маленькие ягодки в вашем винограднике, они лучше, чем налитые грозди в нашей жатве винограда. То есть то, что вы схватили, ваши добычи, ваши трофеи, ваши успехи, они гораздо-гораздо больше моих успехов. Что же вы теперь возмущаетесь? Вы же получили гораздо больше, смотрите, радуйтесь. Я бы при всем моем желании столько вам не выделил, так как, смотрите, как все хорошо для вас сложилось. Гедон здесь выступает как дипломат, ему не нужна ссора, ему не нужно утверждать здесь и говорить, меня Господь избрал, а вас не избрал, или как-то еще. Гедону важно сохранять здесь мир внутри стана, и поэтому он продолжает и говорит, «Бедхэм натан Элоим, в ваши руки дал Господь эцрей Мидьян, эт урев вэдзев, князей Мидьянских, урева и зева». «Умай хольте ля асот кихэм». И что бы я такого мог вам сделать? Посмотрите, как вас благословил Бог. Он отдал в ваши руки урева и зева. Ничего лучшего я и сделать бы для вас не мог. Это вы, ефраимляне, настоящие герои, а я так аз рапта рухам миалав. Дословно, тогда ослабел их дух на него. Они смягчились по отношению к нему. Бедеверо адавар азе, когда он сказал эти слова. Гедон проявляет здесь себя не только как воин, но и как дипломат, немного как психолог, который может успокоить возмутившуюся сторону. Четвертый стих. В его Гедона ярдена авар у вышлёшь мёд иш ашер и то. И пришел Гедон к Иордану, перешел его он и 300 человек, которые с ним, а Ефим Веротфим, усталые и охваченные преследованием, охваченные жаром битвы. Он приходит к переходу через Иордан, переходит, как бы, входит, мы помним, что колено Минаше по другой стороне Иордана, переходит, входит, собственно, в страну Израиля, и один из первых пунктов, естественно, это Суккот. Мы помним это из истории возвращения Якова в страну Израиля. Именно Яков назвал это место Суккот. «Вемар ли аншей Суккот?» И сказал он жителям города Суккот. Скорее всего, это колено Гадова. «Тнуна кикарот лехем дайте, пожалуйста, хлеба леам ашер переглай, народу, который в моем ополчении, кеефимхем, потому что они устали. Вы анохи радев, а я преследую Зевах и Цальмона, Зеваха и Цальмона, царей медианских. Помимо того, что у медиан были князья, можно сказать, убиты были главнокомандующие, надо убить и царей медианских. Давид как-то сказал это в 18-м псалме, 38-й стих, буду преследовать своих врагов и настигну их, не возвращусь, пока их не уничтожу. Цель Гедона, который жил, конечно, раньше Давида, но тактика та же самая. Невозможно прогнать врага просто со своей земли и ждать, что он не вернется. Конечно, он накопит силы и вернется. Надо добить врага в его логове. Поэтому Гедон говорит, я преследую Зебаха и Цальмона царей медианских, вы, жители Суккота, дайте хлеба, лепешки хлеба для моих солдат. Нужно сказать, что это вообще в обычае у любой армии требовать, просто силой забирать хлеб или какие-то продукты, необходимые для существования армии у народа населения. Здесь Гедон обращается к своим сородичам, к колену Гада, обращается с вежливой просьбой. И что мы читаем? «Вьомер сарей Суккот». И сказали ему начальники Суккота, так сказать, Суккотская городская дума, ответил ему так, работники муниципалитета, «Ахав зевах вецальмона атабиятха, разве ты уже захватил руки зебаха и цальмоны, ки нитен лицаваха лахем, чтобы мы давали армии твоей хлеб?» Жители Суккота и, как мы увидим дальше, жители Пенуэля, жители приграничных районов. Они постоянно страдают от набегов, естественно, у них есть такой страх. Мы сейчас поможем армии Гедеона, дадим ей хлеб и поддержим ее. Потом он не сдюжит, не сможет, не справится. Придут эти самые Зевах и Цальмона и нас здесь накажут. Мы боимся, мы, как бы, наша карта с краю, не будем вставать ни на чью сторону в этом конфликте. Давайте подождем, пока Гедон победит, а уж победителя мы накормим. Гедон отвечает так. «Вьомер Гедон, и сказал Гедон, лахен бетета донай эт зевах вейт цальмона баедай, когда Господь даст зеваха и цальмону в мои руки, вы дашьте псархем эт куцей амидбар вейт барканим, тогда я высеку вас колючками пустыни и терновниками. Я буду сечь вашу плоть пустынными колючками и терновниками. В Яаль Мишам Пенуэль, тут он пошел в Пенуэль. Пенуэль мы тоже знаем, это место, где Яков боролся с ангелом. В Идабхер Элеем Казот. И говорил им то же самое. В Яану Ото Аншей Пенуэль, и ответили ему жители Пенуэля, Кашер Ану Аншей Суккот. Так же, как ответили жители Суккота. То есть жители Пенуэля, тоже жители приграничного района, они, естественно, тоже боятся встать однозначно на сторону Гедона. Что Гедон обещает им? Вьомар, гамлян шей Пенуэль, и сказал он и жителям Пенуэля, леймор, говоря, бешуви бешалом, когда я вернусь миром, этоц этамигдаль азе, я разрушу вот эту вашу башню. Видимо, в городе Пенуэль, в населенном пункте Пенуэль, мы говорим, город, это, скорее всего, такие деревеньки, по 2,5-3 тысячи человек населения, я разрушу эту вашу защитную башню. А тем временем, Писание переносит нас в лагерь врага. В Зевах и Цальмуна, Бекаркор. А Зевах и Цальмуна сидят в Каркоре, и лагерь их, все их воинство вместе с ними, Кихамешет Сар Элиф Коль Анутарин. 15 тысяч всего оставшихся. Микола Махане. Из всего лагеря Пнайкеден. Сыновей Востока. Веханофлим. Опавших или отпавших. Это не только убитые, это и избежавшие. Меа Весрим Элиф Иш Шалав Харев. 120 тысяч человек, способных вынимать медь. В археологии, в том числе и в археологии Средневековья, существует спор в отношении численности армий, которые использовались при описании каких-то походов, опять-таки, даже средневековых. И многие говорят, наверняка эти числа преувеличены, и не было 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч участников, потому что нету таких массовых захоронений. Если бы действительно гибло 100 тысяч человек, 500 000 человек, или хотя бы 5 тысяч человек, мы бы находили могилы с 5 000 похороненных в них, но мы таких могил не находим, значит, все эти числа преувеличены. Но можно сказать и по-другому, есть сторонники другой теории, которые говорят, воины не всегда были патриотами, часто это были наемники или люди, призванные насильно, или люди, которые просто пошли пограбить. Когда речь стоит о жизни или смерти, эти люди просто убегали с поля боя. И, скорее всего, эта ситуация и описывает то, что здесь случилось. Кто из мединитян не хотел умирать за долину Израиль или мало кто хотел, поэтому очень много народу сбежало. Итак, в главном лагере Зеваха и Цальмоны осталось 15 тысяч человек, а 120 тысяч человек убежало прочь. 11 стих. «Ваяал Гидон дерех шохней беоалим». А Гидон прошел путем живущих в шатрах, бедуинскими тропами, горными, пустынными, тропами, где мало кто ходит, где ходят только местные жители. Там и сейчас в том регионе живет очень много бедуинов. И Гидон пробрался тропами, пробрался, прокрался огородами. Мекедем Леновах в Игва. Восточнее Новаха и Игвы. Это города, предместья Каркура. В Яхата Махане. И ударил по лагерю Зеваха и Цальмоны. В Махане Аяга Бетах. А в это время лагерь чувствовал себя в безопасности. Гидон напал тогда, когда никто уже не ждал нападения. Никто вообще не ждал, что Гидон решится их преследовать. А Гидон решился и напал. Военосу Зевах и Цальмона и бросились бежать Зевах и Цальмона в Ярдов Ахареем и догнал их Ваилькод Эчней Малхей Медьян и поймал двух царей медьянских Эдзевах ва Эцальмуна. Зеваха и Цальмуну Векона Махане Эхрид. И весь лагерь был объят ужасом. Можно сказать, что это победа Гидона. Вяшев Гидон бен Йоаш мина Мильхама Мильмала Ахарес. И возвращался Гидон, сын Йоаша, с войны еще до захода солнца. То есть за один день пройдено огромное расстояние, убито, уничтожено множество врагов, полная победа, можно сказать, молниеносная война, блицкриг. Гидон должен выполнить свои обещания, которые он давал жителям Суккота и Пенуэля. В 14 стихе мы читаем. «Ваилькад нагар мяншей Суккот». И поймал юношу из жителей Суккота, взял языка, говоря языком разведки, «Ваишайлу». И опросил его. «Ваихто валя вецарей Суккот вецкинея шивим вешива иш». И тот записал ему начальников жителей Суккот и старейшин всего 77 человек. То есть Гидон взял какого-то мальчика. Мальчик, может быть, не был особо смелый и не был особо готовый умирать за не себя. Мальчик выдал ему список начальства в Суккоте. Воевой Раншей Суккот, и пришел он к жителям Суккота, воемер, и сказал им, «Ины Зебах Вецальмуна, вот они, Зебах Вецальмуна, ашер херрафтенути, которых вы стыдили меня, леймор, говоря, Хакхав Зебах Вецальмуна Ата Беятха, говоря, разве ты уже словил Зебаха и Цальмуну? Кинатан ли Ананчеха Айфим Лахем, чтобы мы давали твоим усталым воинам хлеб? Вейках Эцхине Яир, и взял он старейшин города, Вейткуцея Мидбар, и колючки пустыни, Вейтбарканим, и терновники, в общем, все пустынные колючие растения, выедабаем это ншей сукот. Интересно, здесь употребляется глагол выеда, и дал через них знания, наставил и проучил ими жителей Суккот. Выеда – это именно и дал им знания, научил, проучил жителей Суккота. Вэет мигдаль Пенуэль натац. А башню в Пенуэле разбил, как и обещал. Вэяарог этаншей Аир. И убил жителей города. Из этого можно заключить, что жители города решили от Гидона обороняться, защищать себя и башню, скрылись в этой башне, и Гидон сделал сверхобещанного, убил жителей города. Что мы видим здесь? Видим мы здесь печальную историю того, что есть разобщение в Израиле. С одной стороны, Гад не хочет помогать, с другой стороны, мы видим, что когда Гидон возвращается, Гидон не щадит и своих соотечественников израильтян. Дальше особый допрос с пристрастием ожидает царей Медианских Зеваха и Цальмуна. «Вьомар эль Зевах вэль Цальмуна» и сказал он Зеваху и Цальмуна, «Эйфа анашим ашер арактем бэятавур» – «Что это за люди, которых вы убили в Таворе?» На самом севере Израиля, Тавор. «Вимру» и сказали, «Камоха камохем эхат китор бней амелех». Они были очень похожи на тебя с царским обличием. Помните, мы говорили о том в самом начале, что Гидон посылает посланников из своей семьи, посылает посланников в разные колена. Здесь Гидон, как мы видим, пытается понять, не они, не его ли посланники, его братья были убиты. И то, что он слышит от Зеваха и Цальмоны, что эти люди, которых убили два царя Медианских, были похожи на него, говорит ему о том, что его братья погибли. В 19 стихе Гедеон говорит, «Вьомер, ахай бней ими гэм, это же мои братья, сыновья матери моей, хай Адонай, жив Господь, лю етему там, лю аракти отхэм, если бы вы оставили бы их в живых, я бы не стал вас убивать». «Вьомер ли етер пхору?» И сказал он етеру, первенцу своему, «Ком, а рогу там, встань и убей их, влёшь лав на архарбо». Но юноша не вынул меч, киярак иудену нар, потому что он испугался, потому что он еще молод. Страшно, на самом деле, конечно, рубить мечом человека. И я не знаю, трудно сказать, какого возраста был Йетер, но мы видим здесь, что он испугался убивать людей. «Вымар Зевах в Цальмуна». И сказали ему Зевах в Цальмуна, «Кума та увгабану, лучше ты возьми и убей нас, ки иш гвурато, потому что ты человек сильный». Знаете, если человека бьют мечом, это может быть очень болезненная смерть. Можно очень долго и неумело рубить человека, это достанет ему большие мучения, можно его не больно зарезать, не больно убить, быстро убить. И здесь Зебах и Цальмона не просто просят смерти от руки воина, не только просят смерти от руки воина, но они просят быстрой смерти. «Ваикам Гидон, ваярак от Зебах и Цальмона». И встал Гидон и убил Зеваха и Цальмону, «Ваиках эт саароним ашер бецаварей гмалием». И взял он полумесяцы, которые на шеях верблюдов их. То есть Гидон не грабит Зеваха и Цальмону, скорее всего, у них можно было поживиться серьгами или пряжками или перстнями или еще чем-то. Это были цари, и они обвешивали себя золотом. Но Гидон берет только полумесяца с их верблюдов. Что еще интересного мы можем здесь увидеть, что уже тогда, это задолго до появления ислама, уже тогда в тех краях есть полумесяц, как какой-то охранный амулет. Одна из версий о том, почему у этих народов издревле есть поклонение полумесяцу, заключается в том, что они происходят из очень жарких стран. Днем там очень жарко, практически невозможно жить и работать. Сейчас эти страны, многие из них разбогатели на нефти, и там кругом кондиционеры, но, естественно, вначале не было так. Поэтому люди ждали как прохлады, как какого-то избавления от этой несносной жары, появления месяца. И его боготворили, как это принято у язычников. Такая версия существует в отношении происхождения этого культа. «Ваямру иш Исраэль эль Гидон», сказали израильтяне Гидону, «Мишоль бану, правь нами, гамата, гам бенха, гам бен бенха, правь нами и ты, и сын твой, и сын сына твоего». То есть, царствуй над нами, мы хотим поставить тебя царем. Киошаатейну мияд Мидьян, потому что ты спас нас от рук Мидьян. И сказал им Гидон, «Алле мшоль ани бехем, не буду я править вас. Вело им шоль бени бехем, и сын мой не будет править вами. Адонай им шоль бахем, Господь будет править вами». Это очень красивые слова и верные слова. Комментаторы спорят, правильно ли поступил здесь Гидон, потому что в Торе есть заповедь «поставь царя». Снова, в отношении этой заповеди тоже есть споры. Это повеление или это допущение, что когда придет время, и ты захочешь поставить царя, поступай с ним так и так. Словом, есть расхождение во мнениях, правильно ли поступил Гидон. Я думаю, что ошибка Гидона не в этом. Он правильно в данном случае отказался править, отказался царствовать в народе Израиля. Но кое-что он все-таки попросил. 24 стих. «Вайомар алейм Гидон». И сказал им Гидон. «Эшала мекем шейла». «Только одно я спрошу вас. Тнули эш незем шалало». «Дайте мне каждый незем». «Незем» — это серьга. Чаще всего серьга в нос, но и серьга в ухо тоже. «Кинезмей заавляем», потому что у них, у мининитян, золотые серьги. «Ки ишмаэлим хэм», потому что они измаильтяне. Возникает вопрос, почему Гедон назвал их измаильтянами, они же потомки Кетуры. И, конечно же, есть мидраш, есть предание, которое говорит, что Кетура – это та же Агарь, и тогда можно как-то это связать. Но мы видим уже во времена продажи Юсефа, что медитяне и ишмаильтяне смешиваются друг с другом, что у них тесное общение, поэтому можно сказать, что они переняли обычаи ишмаильтян, и поэтому их валят в общую этническую кучу, говоря, они же ведут себя как ишмаильтяне, и они обвешаны этими золотыми украшениями. Вы же, конечно, много таких украшений набрали. В Емро, они с радостью сказали, на то не тен. Конечно же, дадим мы со всем нашим сердцем. В Ефрешу это земля. И разложили они одежду. В Ишлиху Шама Ишнезем Шалило. И каждый из добычи своей бросил по серьге туда. «Ваи мишкаль незмей зав», и был вес золотых серег, «ашер шааль», который он спросил, «элев ушвамеот зав», 1700 золотых шекелей, это примерно 32 килограмма золота. «Левад мина сааруним», кроме полумесяцев, «веанатифим», «натиф» — это висюлька, которая висит на обруче на голове женщины, и капелькой свисает ей на лоб, женщине или мужчине. Висюлик, можно так перевести. «Увигдей аргаман» и «одежд алых», «шеаль малькей Мидьян», которые были на царях мидьянских, «улевад мина аннаким ашер бецаварей малейхеем». И кроме колец, особых колец, которые на шее у их верблюдов. Гидон получает, можно сказать, около 30 килограмм золота по разным меркам. Считают по-разному, это примерное число. И здесь Гидон начинает делать ошибки. «Вьяса то Гидон ли эфод», и сделал из него Гидон эфод, Ваецаг ото Бейру Беофра. И представил его в своем родном городе, в Офре. То есть Гедеон сделал из этого какой-то эфод особый, нагрудник. Знаем, что нагрудник священника был средством общения со Всевышним. Вместо того, чтобы воздать какие-то жертвы Всевышнему, воздать благодарение Всевышнему, вместо того, чтобы пойти в Шило и там, где стоит скиния, там возблагодарить Всевышнего. Гедеон устраивает особый культ в своем родном городе. «Выезну коль Исраэль харав, и стали блудить все израильтяне вслед за ним». Выили Гедеон в Левитоли Мукеш. И это было ловушкой для Гедеона и для дома его. Так вышло, что всю историю своих взаимоотношений со Всевышним, откровений, просьб о знамении, милости, по которой Всевышний подарил Гедеону победу в этой битве, Гедеон превратил в сувенир. И этот сувенир заменил постепенно собою живое общение с Богом. Наверное, это и для нас хороший урок, но здесь Писание приоткрывает нам то, что случится в будущем, пока Гедеон этого всего не знает. А пока мы читаем «Ваихна Медьян лифней бней Исраэль». И склонились, смирились медьяне под руку сынов Израиля, «Вло ясуфу лесет рушам». И больше никогда не поднимали головы. Ватишкота арец арбаим шана баймей Гедеон. И жила земля спокойно 40 лет во дни Гедеона. Что с Гедеоном? Вейлях Ерубаль бен Иваш вейшев вейто. А Гедеон, он же Ерубаль сын Иваша, вернулся в дом свой. Вели Гедеона юшевим баним яце ерехо. А у Гедеона было 70 сыновей, вышедших от чресла его, киношем работа Юля, потому что у него было много жен. Мы помним снова, когда Всевышний говорил о царе, который может встать в Израиле, говорил о том, что царь не должен умножать жен. У царя есть соблазн, во-первых, забрать какую-то девушку, которая ему нравится. Во-вторых, заключить союз с каким-то государством, с каким-то царством и взять в жены царицу, царевну из другого царства. И Всевышний ограничивает злое начало царя и говорит, не умножает жен. Это то, чему не внял Гедеон. Мы не видим у Гедеона какой-то благодарности Всевышнему, каких-то взаимоотношений со Всевышним, какого-то развития отношений со Всевышним после всего, что случилось. 31 стих. Уфилакшо и наложница. Ашер Бешхем, которая в Шхеме. Шхем в то время был смешанным городом. Сихем, сегодня его называют Наблюс, что значит новый город. Это Сихем или Шхем. Тот самый город, куда забрали в свое время Дину, это город смешанный, там живут хананеи, евреи. Судя по тому, что Гедеон взял оттуда наложницу, это женщина-хананеянка. Что означает слово «пелегиш» – наложница? Чем наложница отличается от жены? Жена законная, ее дети имеют право наследовать, дети наложницы не имеют права наследовать. Жена, если муж хочет ее отослать, она имеет определенные права, определенную социальную защиту, наложница не имеет такого. Женщина с пониженным статусом, и дети ее, соответственно, тоже с пониженным статусом. Итак, наложница, которая в Шхеме, Ильда Ле Гам Ги, и она тоже родила ему, бен сына, Ваясем эт шмо Авимелех, и назвала его Авимелех. Дословный перевод этого имени Ави, мой отец, Мелех, царь, но в данном случае Мелех, скорее всего, намекает на Всевышнего. Отец мой Господь. С этим Авимелехом и с 70 детьми книга Судей еще продолжит историю. Это будет уже другое поколение, поколение после Гедеона, и история будет ужасная. Мы знаем, что эти 70 детей будут убиты Авимелехом, что произойдет страшная вражда, страшное разделение среди потомков Гедеона. Гедеон этого всего не увидит. Ну, можно сказать, с чего все началось? Началось все с того, что Гедеон не возблагодарил Всевышнего, Началось с того, что Гедеон не пошел в Шило, где стояла скиния. Гедеон перенес храм к себе в Офру, то есть переселил Бога насильно к себе, и это уже не мог быть настоящий живой Господь. Поэтому весь Израиль блудил вслед за Гедеоном, вслед за этим нагрудником. Это часто бывает, когда сувенир о событии заменяет само событие, чья-то фотография заменяет самого человека, и в данном случае нагрудник, память о победе, которую дал Всевышний, заменила самого Всевышнего. История с печальным концом, как неблагодарность разрушает все, что создавалось, как она превращает в поражение любую победу. Может быть, Гедеону показалось, что его победа – это знамение на всю жизнь, и не надо постоянно обновлять, искать этого знамения. Может быть, так, но связь прервалась. Да, израильтяне получили 40 лет тишины, но мы видим, что произошло с домом Гедеона и с домом Израиля. «Ваимат Гедеон бен Йоаш бесива тува, и умер Гедеон сын Йоаша в доброй старости, ваикабер вакевер Йоаша вив, и был похоронен в могиле отца своего, беафра авиезри, в Офре Авиезровой. Ваиги кашер мет Гедеон, и было, когда умер Гедеон, ваишуву бне Исраэль, возвратились, обратились сыновья Израиля, ваизну ахарея баалим, и стали блудить за Баалами, в Ясиму Лахем, и поставили себе Бааль Брит Ле Элоим. Один из хананских богов, его звали Бааль Брит, богозаветник. Ну, с ним можно было заключать завет, ты ему приносишь жертву, он тебе дарит дождь. Очень простая Тора, как бы утром деньги, вечером стулья, утром жертва, вечером дождь. Вело захруб на Исраэль, это Дунай Элоэм, и не помнили сыновья Израиля, Господа Бога своего, Амацилу там мият коля и вим мисавив, который спас их от всех врагов вокруг. Велела сухеса тембет Ирували Гедеон, и не сделали милости с домом Ирували Гедеона, кихоля това ширасаем Исраэль, в соответствии со всем добром, которое тот Гедеон сделал для Израиля. Собственно, это начало. Это начало предисловия уже к другой истории, к истории о том, что произойдет после смерти Гедеона, какие разделения, какая страшная вражда будет среди его потомков. Ну, об этом мы, возможно, поговорим в следующий раз. А на этом мы заканчиваем историю Гедеона, прощаемся с Гедеоном, с человеком, который искал знамения, искал подтверждение того, что Всевышний с ним, получив все знамения, все подтверждения, в том числе победу над врагом, как подтверждение тому, что Всевышний выполнил свои обещания, Гедеон провалился в самом малом вопросе благодарности. Не смог увидеть руку Всевышнего в своей победе. Не смог возблагодарить Господа за то, что именно он дал ему эту победу. Важная, важная черта для человека – благодарность. А мы на этом остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их. Святой Благословенный даст пропитание семьям, которые нуждаются в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепить тех, кто сопровождает больных, даст им терпение, стойкости и упование. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.